с мадемуазель де Клик. И все и расскажете. Монашеское облачение я тоже придумал нарочно. Линс его, господи, с ее сверхъестественной находчивостью должна была сообразить, как удобен для нее этот маскарад. Клобук, черный креп и ряса позволяют идеально замаскировать фигуру и лицо. Я сам подсказал Линду через вас план действий. Мадемуазель отлично знала ваши привычки всегда являться раньше назначенного времени. Она пришла к мосту в 6:20 и стала ждать. Я ведь предупредил, что могу опоздать. Поэтому она не сомневалась, что вы появитесь первым. Успела бы и забрать до драгоценности и приготовиться ко встрече со мной. Да только я засел в кустах еще с 5:30. Я мог бы застрелить Линда раньше, еще до вашего прихода, не подвергаясь никакому риску. Но вы бы потом... Бог ведь что себе вообразили. Вы ни за что бы не поверили в виновность мадемуазель де Клик, если бы она сама не раскрыла себя в вашем присутствии. Что она отличным образом и сделала. Правда, это стоило мне продырявленного плеча. А если б солнце не светило ей в глаза, то исход сей до дуэли был бы для меня еще более печальным.
Я ни о чем в эту минуту не думал, просто слушал. А Фандорин перевел взгляд с меня на убитую и прищурил свои холодные голубые глаза.
«Чего я не знаю, как она собиралась поступить с вами?»
Задумчиво произнес он.
«Просто убить? А может быть, переманить вас на свою сторону? Как вы думаете, удалось бы ей это? Хватило бы ей 15 минут, чтобы ради любви... Вы забыли обо всем остальном.
Что-то шевельнулось во мне от этих слов. Не то обида, не то гнев. В общем, какое-то недоброе чувство, но вялое. Очень вялое. К тому же я помнил, что должен. Просто обязан о чем-то спросить. Ах да. А Михаил Георгиевич, где он? По бледному и усталому, но все равно очень красивому лицу Фандорина скользнула тень.
Вы еще спрашиваете? Мальчик убит. Думаю, в тот самый день, когда вы, пытаясь его спасти, бросились вдогонку за каретой. Линд решил, что больше рисковать не станет, и выбрал на роль посредника вместо вас мадемуазель де Клик, то есть самого себя. А может быть, так было задумано с самого начала? Наша Эмилия блестяще справилась со своей ролью. Для полного правдоподобия даже вывела нас к склепу, откуда так удобно было ей уйти по подземному ходу. У нее все получилось бы, если бы не мой маленький сюрприз с кучером.
«Но ведь в тот день его высочество был еще жив», — возразил я.
«С чего вы взяли? Это Лин, то есть Эмилия, крикнула нам снизу, что ребенок жив. На самом деле никакого мальчика там не было. Малютка уже несколько дней лежал мертвый где-нибудь на дне реки или в безвестной яме. Отвратительнее всего то, что прежде чем умертвить малыша, ему еще живому... отрезали палец.
Поверить в такое было невозможно. Откуда вы знаете? Вас ведь там не было. Эраст Петрович нахмурился.
Я же видел палец. По капелькам засохшей крови было видно, что он отсечен не у мертвого. Потому-то я так долго верил в то, что ребенок пусть болен и одурманен наркотиками, но жив.
Я снова посмотрел на Эмилию, на сей раз долгим и внимательным взглядом. «Это доктор Линд», — сказал я себе, — «который мучил и убил Михаила Георгиевича. Но Линд был Линдом, а Эмилия — Эмилией. Между ними не существовало никакой связи».
«Зюкин! Афанасий Степанович, очнитесь!»
Я медленно повернулся к Фандорину, не понимая, чего он от меня хочет еще. Эраст Петрович, кривясь от боли, натягивал сюртук.
«Мне придется исчезнуть. Я уничтожил Линда, сохранил Орлова и вернул драгоценности ее величества, но спасти великого князя не смог. Императору я больше не нужен, а вот у московских властей ко мне давняя неприязнь. Уеду за границу. Здесь мне больше делать нечего. Только...»
Он взмахнул рукой, словно хотел что-то сказать, и не мог решиться.
«У меня к вам просьба. Передайте Ксении Георгиевне, что я много думал о нашем с ней споре и уже не так уверен в своей правоте. Запомните, она поймет, о чем речь. И еще передайте вот это».
Он протянул мне листок бумаги.
«Это парижский адрес, по которому со мной можно связаться. Передадите?»
«Да», — — деревянным голосом сказал я, пряча бумажку в карман.
— Ну, попрощайте.
Зашуршала трава. Это Фондорин карабкался вверх по склону. Я не смотрел ему вслед. Один раз он чертыхнулся, видимо, потревожил раненное плечо. Но я все равно не оглянулся. Я подумал, что нужно будет подобрать рассыпавшиеся драгоценности. Диадему Бандо, бриллиантовый аграф, бант-склаваш, малый букет, эгрет-фонтан. А главное, как быть с мадемуазель Деклик? Можно, конечно, подняться в парковую контору и привести служителей, они поднимут тело наверх. Но не оставлять же Эмилию здесь одну, чтобы по ней ползали муравьи и на лицо садились мухи. С другой стороны, хоть она и не тяжелая, мне ведь уже приходилось носить ее на руках. Смогу ли я в одиночку поднять ее по такому крутому склону? Пожалуй, все же стоило попробовать.
Глубочайшую благодарность божественному провидению, сохранившему для России этот священный символ царской власти.
Голос его величества дрогнул, и государь сделал паузу, чтобы справиться с нахлынувшими чувствами. Императрица сотворила знак крестного знамения, и царь немедленно последовал ее примеру, еще и поклонившись висевшему в углу образу. Более никто из присутствующих креститься не стал. Я тоже. Высочайшая аудиенция была мне дарована в большой гостиной Эрмитажа. Несмотря на торжественный смысл происходящего, присутствовали только посвященные в обстоятельства свершившейся драмы члены августейшей фамилии, полковник Корнович и лейтенант Эндлунг. У всех на рукавах были траурные повязки. Сегодня было объявлено, что его высочество Михаил Георгиевич скончался в загородном дворце от внезапного приступа кори. Поскольку было известно, что все младшие Георгиевичи поражены этой опасной болезнью, известие выглядело правдоподобным, хотя некие темные фантастические слухи, кажется, уже поползли. Однако правда была слишком невероятной, чтобы в нее поверили. Ксения Георгиевна и Павел Георгиевич стояли заплаканные, но Георгий Александрович держал себя в руках. Кирилл Александрович выглядел невозмутимым. Надо полагать, с его точки зрения, сквернейшая история завершилась еще не самым катастрофическим образом. Симеон Александрович то и дело прикладывал к покрасневшим глазам надушенный платок. Однако, подозреваю, вздыхал он не столько по маленькому племяннику, сколько по одному англичанину с соломенно-желтыми волосами. Совладев с голосом, его величество продолжил.
«Однако несправедливо было бы поблагодарить Всевышнего, не воздав должное тому, кого Господь избрал своим благим орудием».